все было другое.
Ой, это котик.
Ой, у нас два котика. У нас не один, а два. Так, так вы все-таки так расскажите.
Я расскажу сейчас.
Это я очень интересно.
В Петербурге, в мемориале, научно-информационном центре. И там уже несколько лет существует такой проект «Виртуальный музей ГУЛАГа».
А чья это идея, и только питерский, или это всесоюзный наш?
Идея была питерская, сейчас там вся Россия и СНГ. Музеи, ну, все музеи, к которым мы обращались, они все готовы сотрудничать.
Ну, исключение там некоторых украинцев. Все же энтузиасты.
Да, да, да. Особенно те, кто работают вот именно как энтузиасты где-нибудь в маленьких поселковых музеях или в школах.
Да,
они очень рады, что мы их как-то рекламируем.
Да.
Вот эти экспонаты, они не только...
Так, Колыма участвует? Норильск участвует?
Участвует, или... да. Норильские музеи и ну, музей Коми, и Магадан. Очень много их маленьких, таких школьных музеев. Да. Какая-нибудь учительница ведет детишек в экспедицию, они находят
это очень
следы
хорошо.
Лагерей. Это просто сейчас не на слуху, об этом мало говорят, но это есть. И если связаться с людьми, таких людей очень много, тех, кто этим занимается. И много детей этим занимаются, пишут работы какие-то, исследуют свои семьи. Там, если в каком-нибудь городе... в Ухте, допустим, куда ни копни, все репрессированы. Или бабушки, или там дяди, или дядя, или тетя. Поэтому этим очень много занимаются. И я думаю, вот наш проект, он еще на 10 лет вперед может продолжаться, заполняться.
Слава Богу, да, потому что уже захватить вот это, еще люди живы даже, которые были участниками,
конечно.
А потом уже ничего не будет.
Ну, вот я сейчас в Москве каждый день у кого-то бываю, и беру интервью и вот в музее хожу. Ну, у нас часто экспедиции, насколько нам позволяют финансы.
Да, вот именно.
К сожалению, не очень намного позволяют.
Это не то слово, это же понятно.
Ну, к счастью, мы по почте общаемся, и к нам кто приезжает на какие-то конференции. Ну, это опять же, если оплачивают дорогу. Поэтому мы собираем экспонаты, собираем биографии, истории. Вот.
Да, так что у вас фигурируют как экспонаты, как единицы хранения вот в этом? Что?
Поскольку у вас в трех музеях, они у нас все представлены, они у нас все начинают заполняться, их фонды, то нас интересуют ваши открытки.
Нет.
Они вот они еще не выставлены, поскольку вы еще не участвовали вот в их описании. Ну, как сказать, еще я с вами не побеседовала о них. Но в Сахаровском музее мне уже дали о них информацию, я пересняла те ваши заметки, которые вы делали.
Да, я там дала письменные описания.
Там они еще не закончили работу над ними, но я думаю, что, может быть, я их опережу тоже немного. Вот открытки, потом в музее в Сыктывкарском у вас там письма и копии фотографий.
И в этом музее?
Да, я видела. Там и выставки были, это я все знаю. А вот по поводу Ракутинского музея я очень мало знаю. Только по вашим книгам знаю, что вы отдавали им отдельные экспонаты. А вот сколько всего и каких именно, вот этого я не знаю.
Там менялась ситуация. Мы только приезжали две, значит, сотрудницы оттуда, которые занимались этим вопросом в свое время. Только мы с одной начнем что-нибудь вот сотрудничать, записывать, там они берут копировать, бросает она, уходит. Вторая тоже, только мы войдем, у меня даже переписка с ними сохранилась, только войдем в какой-то контакт, а там ситуация была очень неопределенная. Поэтому в Ракутинском там есть мои поздравительные открытки, есть фотографии, есть рукописи каких-то еще тогда не опубликованных воспоминаний. И там есть одеяло, которое прошло в лагерь.
Это вы говорили ленд-лиз, да?
Это одеяло, если они его сохранили, оно большое в Сахаровском центре. Там, значит, два одеяла фигурируют, но одеяло не мои, а моего мужа, который, значит, там интересная история и с тем, и с другим одеялом. Понимаете, есть история. Ну вот, а, конечно, самый больший контакт у нас был в Сахаровском центре и с Сыктывкаром. Ирина Николаевна, она несколько раз ко мне приезжала, и я была там в Сыктывкаре, я была 3 раза. Я, кстати, 2 раза была и в Иркуте, когда я еще была более подвижная и самостоятельная. Сейчас я уже еле хожу по комнате. Вот. Так что вот такие были контакты. И кое-что есть в этом... В нашем мемориале с Аленой Козловой мы несколько раз собеседовали, но там меньше всего. Там стихи есть вообще. Я собирала 100 стихотворений лагерных, и первые, куда это попало, это вот этот мемориал в рукописном виде.
Я поняла. Скажите об одеялах.
Об одеялах, значит, одеяло там же... Вот мы, когда попали на каторжные лагеря, у нас никаких постельных принадлежностей вообще не было. Мы на голых нарах, в бушлате, там, в грязном и так далее. А муж мой был, так сказать, в привилегированном положении. Он тогда мужем не был, и мы даже не знакомы были. Он в театре работал. И вот насколько в лагере можно быть в совершенно разном положении, говорят, ну, заключение везде. Ну, понимаете, где ты работаешь, как что, это определяет твою жизнь и вообще все определяет, выживешь ты или не выживешь. Значит, муж попал в театр иркутинский. Вот по театру в Иркутинском, я сразу забегая вперед, вам скажу, у меня очень, на мой взгляд, для музея ценные документы. Во-первых, у меня подборка фотографий, тех артистов, которые все были заключения, да, да, да. Потом они освободились. В театре работали еще в ранге заключенных или освобожденных. И потом у меня сохранились тоже от мужа программки.
А это в музее в Сыктывкаре, насколько я знаю?
Там несколько, а у меня гораздо больше, у меня целая папка, понимаете? И вот, конечно, но работать вот так, это очень трудоемкая вещь. Вот мы с Инной Андреевой начали совместно работать. Я написала там программе в Иркутинский театр. Но мы до него не дошли, потому что там начались вот эти перетурбации, и она даже прекратила собирать экспонат, понимаете? А на самом деле, вот я думаю, для музея самое такое выгодное и перспективное в работе будущее, может, над гулаговскими театрами, это то, что у меня такая колоссальная подборка есть. Понимаете, это я для вас говорю, чтобы подумать. Теперь одеяло. Значит, одно одеяло, которое на Воркуте, оно сделано из кожьего пуха, западная Украина. Там муж работал в театре, у них были чистый барак, чистые нары, а вот эти несчастные работяги, которые в шахте работали, они, как и мы, вот каторжане, хотя там не все каторжане были, но из западной Украины почти все были каторжане, меняли там какие-то свои скудные пожитки. Ну, на табак обычно. Люди еще погибали, что они не переставали курить, а там же, когда ты в дистрофии и так далее. И вот муж за, по-моему, за хлеб, он давал какие-то пайки хлеба вот этому украинцу, и тот дал ему свое одеяло домотканое с западной Украины из козьей шерсти или из козьего пуха. Вот это забрала сразу еще, когда представительница была в 90-е годы из Воркуты, она говорит, ой, дайте вот этот, ну, я отдала туда. Ну, я вот не знаю, это так все вольно было, мы не оформляли, сохранилось там, не сохранилось.
Понимаете? У них дело в том, что сейчас ремонт, и я даже не знаю, что у них происходит сейчас в фондах. Они ну, говорят, да. Нам некогда, мы сейчас не можем этим заниматься.
Да, ну, это я вам говорю, что, может, я рассказываю, может, этого и нет.
Надеюсь, что
а второе одеяло, вообще, конечно, потрясающее. история. Это собирали американцы и привозили кораблями во время войны под бомбежкой, вы знаете, из Англии, из Америки, вот это по Ленд-Лизу или еще по каким-то другим каналам. Не только там эти судебекеры, не только там оружие, но и просто продукты и просто вещи. И вот в Воркутинскому театру, которому надо было во что-то, так сказать, наряжать своих артистов и так далее, дали там барахло. И в этом барахле там были и парчевые какие-нибудь вещи и так далее, но бытовая сторона, такое огромное одеяло, сшитое из таких вот кусочков шерсти. Видно, портной это делал. И оно большое, двухстороннее. Значит, его, если вывернуть, там будет изнанка внутри. А так оно сверху было из кусочков, знаете, как эти лоскутные одеяльца. И вот, во-первых, там для американцев это подбор тех материалов, вдруг оказал, который бытовал там, понимаете, там очень красивые разноцветные вот эти шерстяные ткани. Ну, а для нас история, что это прошло во время войны, океаны, бомбежки, попало в Воркутинский театр, ну и мужу дали просто для быта укрываться. И когда мы познакомились и потом поженились, вот это, значит, одеяло у нас было на Воркуте. Потом, когда мы сюда, наконец, выбрались в Москву, перетащили его в Москву. И оно здесь было, во-первых, оно уже даже мешало, понимаете, старое, большущее. Но я вот такой архивист, видимо, внутри, я не выбрасывала, хотя оно меня уже угнетало тут. Вот. А потом мы договорились с Инной Андреевной, я спросила, интересно вам это или неинтересно? Если интересно, давайте. Но она даже его не могла взять, оно большущее было. А потом меня однажды на конференцию везли на машине в этот в этот центр, и я туда притащила одеяло. Я не знаю тоже, оно у них есть там или нет, в каком у него состоянии. Но вот таких два одеяла, одно американское.
И вы оба привезли сюда, да, в Москву?
Да. Эти все попали, я все притащила в Москву, и потом их определила, чтобы они не выброшены были, а это история вещей. История вещей. Такая, в том числе и прошедших лагерь. Вот. Ну, в основном, конечно, мое достояние – это книжки. Книжки там запрещались в наших лагерях, и то, что я какие-то книги сохранила, это вообще, эта история действительно книг очень значимая.
Эти книги посылала вам мама в посылках?
Там, значит, во-первых, зная, что я так дорожу знаниями и книгами, и все, мне некоторые книги там дарили. Вот, а некоторые присылала мама. И там они пропадали при обысках, это целая история. И вот я здесь вот приготовила вам показать, может, я вашему музею эту подарю, если вам это интересно.
Нам это очень интересно.
Значит, ну, во-первых, вместе с открытками дарили всякие вещи. Вот, в частности, сохранилась такая штучка для гребешка. Я могу вам подарить. Это тоже лагерная.
Ничего себе.
Ну, вот, что дарили. Вот, видите, краткий словарь иностранных слов. Ну, это прошелка, это моя вставка современная. Тут владелец, вот Юра Ронталь, он Георгий Маркович, его, так сказать, подпись. Он потом подарил мне в последний мой день рождения на Воркуте бунт, когда я 10 лет уже отбывала и должна была освобождаться. Ну, вот один экспонат. Ну и там еще ряд, это мы можем дойти, если книги вас интересуют.
Да, конечно.
Это книги, прошедшие лагерь, тоже со своими историями. И там одна история есть потрясающая, связанная с Парижем начала века. Ну, это потом мы уже целенаправленно как-то подойдем. Вот, так что я не знаю, какие у вас возможности переносить книги, все-таки тяжелые.
Да нет, я, конечно, их вот довезу сейчас до профсоюзной, и там зверно, и в чемодане все увезу. Мне еще какие-то книжки подарили в музее ГУЛАГа. Ну, современные книжки, просто исследования по теме ГУЛАГа.
Ну, это экспонат. Это очень... Да, да, это экспонат. Ну, это еще в хорошем состоянии. А вот словарчик философский я подарила этому же центру. Он там еле жив был. Он 40-й. Это только вышло, это был как последний крик интеллектуальной жизни. И Юре прислали из Москвы, и он мне переподарил день рождения. 53-й год я уже освобождалась, а это, по-моему, 52-й
да. год, я заметила.
То есть это такая еще современная книжечка, чистая и так далее. Но, тем не менее, она в лагере была, в ссылке была, на Воркуте, пока без права. Это мы опишем этапы. Все, и потом московский период, дожила вот до современности.
Вот меня очень интересовал такой философский, скажем так, вопрос. Как вы поняли, что это все надо хранить обязательно?
Нет.
Так, ну, мало у кого это сохранилось, вот весь этот комплекс, все открытки.
Нет, вы понимаете, что это зависит, видимо, от внутренних качеств человека. Есть люди, которые ничего не хранили, о лагере вообще даже вспоминать не хотели. Это даже мои подруги. Когда мы там встречались, нет, не надо говорить, это все вычеркнуто, все, не надо. Вот, ну, я думаю, что вот когда еще в детстве, я же вот так сейчас уже раздумывала над этим, я как-то застала вот старый мир, хотя я рождена в советское время, 23-й год, но это было только 5 лет советской власти, и все мое окружение... Она все-таки еще существовала, там, особенно бабушка, тетя, мама, папа, они старорежимники были, понимаете, они же не из пролетарской семьи, которые ура, ура, все уничтожим это. Они были другого сословия. И вот когда мне рассказывали, как воспитывали детей и так далее, все воспитывались, что культура семьи – это и культура хранения писем, там очень тщательно библиотек там, и так далее. То есть раньше семья жила не сиюминутным днем, а протяженностью и в прошлом. Понимаете, это я воспитала с первых дней моего существования. Поэтому у меня внутреннее все время было это желание хранить, 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 чтобы была какая-то и память подкреплялась вещами. И через лагерь это я тоже железно пронесла, понимаете? Я, ну, конечно, кто думал, что мне придется в лагере молодость провести, но вот это чувство сохранить память о каждом, так сказать, дне и так далее, она просто во мне воспитана была. Ну и потом, я думаю, склонность натуры, так же, как кто-то любит там музыку, кто-то любит живопись, понимаете? Я вот архимист такой историк, потому что в Сыктывкаре все время удивлялась Ирина Николаевна, вот, которая сейчас возглавляет этот музей. Она часто была у меня, мы беседовали, она писала там предисловие к моей одной книжке.
Да.
Вот, она, как вы же были молодая девочка, все наплевать в молодости, дух вы там храните какую-то, ну, вот такая я была. Вот, специально, конечно, у меня такой программы не было, что вот придет время, когда там будут интересоваться, я буду рассказывать, понимаете, мы все были на грани гибели каждый день, но натура есть натура.
А потом, когда вы получили назад, вы пересылали из лагеря маме, насколько я помню, вот очень много, а потом...
Да, там, конечно, назад. Вот это, то у меня по меркам большой архив, большой, неиспользованный. Я уже понимаю, что я скоро уйду из жизни, и надо хоть куда-то его пристраивать, почему мы так работали плотно с Ириной Андреевной. Я хотела весь архив пристроить к ним, понимаете? Вот, а архивы у меня, не только моя заслуга, первое, это то, что самые ранние письма, когда я ничего в лагере хранить не могла, вот военное время, каторжные лагеря, ничего, у нас при обысках все все забирали. Через вольных опять, это же целые эпопеи были, через вольных мы там удавалось пересылать маме, а мама это хранила, хотя вот она тоже поступила очень смелым образом. Вот если сейчас изучать все мемуары, вот эти лагерные, там же много арестов было за то, что что-то попадало из лагеря на волю, и арестовывали тех, кто был на воле. Это вот особенно в Западной Украине, там же под расстрел пошли люди, как восстание якобы. Это очень опасно было. То есть все, что сохранилось, это прошло через определенную через определенное мужество разных людей, вольных, которые брали, чтобы отправить вне цензуры, понимаете, мама, которая хранила. Вот, ну и я, которая... Я потом, когда освободилась, мама мне целый список, целую пачку моих же лагерных. Так бы все это исчезло. А потом у меня в Питере была такая подруга времен оккупации, Галина, из тогда студентка Ленинградского университета. Мы в оккупацию случайно, там тоже целая история. Мы в оккупацию познакомились, подружили, а потом меня арестовали, и она в конечном итоге попала назад в Питер. Муж у нее на войне был. Вот, я несколько писем послала Галине в Питер через вольную. А она мне ответила. То, что она ответила, там два письма было, наверное, я сохранила, а она сохранила мои. И когда я в 58-м году первый раз приехала в Ленинград, она полезла на антресоли и дала мне мои письма. Понимаете, вот так архив собирался случайным образом. И как раз вот эта история переписки с Галиной и с Питером у меня фигурирует, мы успели это описать с Ириной Андреевной, как такой дуэт, это очень редко, что ее письмо в лагерь, мое письмо из лагеря, там что-то два ее, несколько, это у нас описано все. Это описано, то есть там можно этот экспонат...
Я тогда возьму оттуда.
Да.
Я поняла.
Вот, а потом здесь, когда я еще вот собирала, это же все началось такое движение, архив личный куда-то передавался, собственно, во время перестройки, только до этого не было. Я еще добрала в свою коллекцию мужа артиста Воркутинского театра. Мы познакомились там в нашем мемориале с женой артиста театра Ермоловой Волковым, Юрий Волков, который выходит из Таировского театра. Его жена сидела на Воркуте, он сидел на Воркуте. И потом они до конца жили в Москве, до конца смерти мужа. Она собирала все его фотографии. Фотографий было очень много, и она частично мне дала. Понимаете, и вот архив моего мужа Маркова артистами Воркутинского театра пополнился еще вот пачкой такой, то есть это собиралось еще и потом.
Да, так это все сложно.
Но вот эти артистов надо куда-то серьезно пристроить, понимаете?
Но они у вас частично описаны в книжке.
потому что в книжке...
Ну, там, книжка,
а, она же не продавалась, эта книжка. Как она попала к вам? Как?
У нас только одна, «Жили-были в 20 веке». А в записке Катрошенки, а, я распечатывала из интернета. А,
нет.
Там не полный текст, к сожалению.
Ну, я вам могу лично подарить.
Спасибо большое.
Если вы в состоянии это перетащить. Все.
Перетащу, мне мальчик поможет.
Ну да, потому что я просто подпишу либо вам, либо мемориалу, как вы
сказали. Спасибо, потому что дефицит.
Да. У меня же вот «Жили-были» — это вторая книжка, а первая — это благодаря, между прочим, Ирине Николаевне и Сыктывкару. Где отпечататься, понимаете? Вот. И потом же «Гулаговские тайны» есть. Я не знаю, вы видели ее, не видели.
Я только читала, что книга эта есть, а у меня ее нет.
Вот, а там очень много фотографий, много о театре, об артистах. Так что там вот в описаниях просто нам целесообразно, чтобы не все с моих слов сейчас, это очень громоздко во времени, просто писать. Вот этот период описан на таких страницах такой-то книги, понимаете? Потому что так мы с вами не осилим. Нам надо неделями сидеть вместе, чтобы все расписать. А мы просто страницы будем.
Да, но я так и делала. Я в книжках делала закладки, вот в вашей книжке там «Жили-были».
Да, и просто тут такая-то страница все описана. Потом, что еще мне хотелось вот вам, как представительнице мемориала питерского, у меня, значит, несколько персон описанных, это выходцы из Ленинграда. Вот это надо нам как-то все, чтобы вы на листочке просуммировали и показали страницы, потому что это в вашем мемориале, как ваши действующие лица, понимаете? Я не знаю, они фигурируют у вас или нет. Ну вот, допустим, я поступила в заочный институт в Воркутинский, это 54-й год, училась вместе с Женей Рыдалевским. Он ленинградец. Фигурирую, он отсидел там 5 лет или сколько по ленинградскому делу. Вот, фигурирует у вас вообще Рыдалевский или не фигурирует? Кто-нибудь из его родственников дал сведения, понимаете?
Ну, наверняка надо сопоставлять, конечно, у нас очень.
Потому что у меня есть серия его фотографий, понимаете? Теперь вот Чистяков Володя, он был, когда мы переписывались уже в последнее время, он, они все не живут уже на этом свете, он был членом президиума мемориала вашего Питера. То есть он был каким-то там действующим лицом. Но он уже несколько лет тому назад скончался. Вот с Володей Чистяковым мы познакомились в лагере на Усть-Усе, и у меня есть ряд фотографий, ряд его лагерных писем из зоны в зону, и его стихотворения. Он ваше лицо, но какие сведения о нем в вашем мемориале есть, понимаете, мне что же неизвестно.
Пока мне, к сожалению, тоже, потому что я еще не так давно работаю, надо это целенаправленно искать.
Ну да.
Я думаю, что
ну да, вы еще Чистякова не застали, когда он был жив и работал в мемориале.
Нет еще.
Так, а вы кто по профессии?
Я научный сотрудник мемориала, просто я там недавно, я там около года.
Но вы историк или нет?
Ну, сейчас уже да, получается, что историк. Вообще я закончила культурологическое отделение, вот, и, наверное, буду потом еще заниматься историческим образованием.
Так, а какой вуз?
Я закончила в том году, в прошлом году закончила культурологическое отделение.
Чего?
Университета культуры и искусств в Петербурге.
А, вот такой университет есть, да?
Он был раньше библиотечным, я поступила на библиотечный факультет, а потом перешла на культурологический. Ну, там было очень много истории и литературы.
Ну,
да.
Ну, и история культуры.
Да, конечно. Культура. Потом попала в мемориалы, уже стала заниматься музеями и личными коллекциями.
Ну вот, так смотрите, какая тема у нас. Вот эти ваши питерцы, ленинградцы, они у меня фигурируют в разных документах, даже как письмо там лагерное, фотографий много. Но, понимаете, что вам передавать, как это хранится ли у вас об этих лицах, есть какие-то их дела, там, может, я же ничего не знаю. Потом Басков, Борис Сократович, он же там эссе такие его сохранились, потрясающие. У меня очень много его фотографий, очень много. Но это когда он освободился, и мы были в ссылке. Это Воркута, ссылка сразу после лагеря. Фотографий в лагере мы, собственно, не имеем. Но один рисунок математика Владимира Николаевича Сучкова, лагерный рисунок.
Вот да, я видела. У меня он есть с вашим описанием.
Есть. И большое описание, он математик был. То есть, вот понимаете, он там, если его пропагандировать в музее виртуально, то, во-первых, это лагерный рисунок. Во-вторых, он математик, все-таки какие люди там были, из университета, кстати. И, во-вторых, мое описание, как там он пытался урок математики мне давать в лагере, то есть это история. Такая, ну, собственно, рассказ такой.
Ну, вот вы знаете, может быть, далеко не все надо передавать. Я бы это отсняла и выслушала бы ваш рассказ, записала бы. И это было бы как экспонат вашей личной коллекции. Мы ведь не только музей выставляем, а еще и личные домашние коллекции.
Ну, так вот...
Нам, конечно, интересно все, и у нас архивы есть очень по многим людям. Только надо целенаправленно искать у архивиста. И по каким-то больше, по каким-то меньше, по каким-то надо запросы давать.
Вот давайте сообразим. Ну, во-первых, я несколько вот вам подарю, и мы просто составим историю
этих вещей.
Да, историю этих вещей. Раз. Там несколько книг, вы сами скажете, интересно вам или нет. Во-вторых, я вот здесь фотографии собрала. Фотографии вы все можете переснять, чтобы, понимаете, ну, из личной коллекции. Ну, допустим, Женя Рядолевского, который учился. Там, наверное, у меня сохранилось штук 5 его фотографий. Времен Воркуты, ссылки, это просто быстренько переснять и тоже описать, на каких страницах он уже описан, чтобы не повторять, и коротко я опять вам расскажу. Теперь Эдик Штрицкобер, как мы его называли, Эдик, он кинооператор,
да.
У него целая папка у меня вот, целая папка. Ну а там очень много экспонатов. Передано Сахаровскому центру с описанием. Понимаете?
Да,
поэтому, если вот вы там будете писать, Эдгар Вильгельмович Ширковый, смотри, описание там-то, дополнительно вы часть это. Потому что об Эдике сейчас рассказывать я даже не хочу, он хорошо описан.
Да.
А мы время потеряем, убьем время, понимаете? А вот фотографии вы можете переснять сколько угодно, еще дополнительно.
Да, конечно. У меня к вам еще несколько таких вот вопросов, может быть, довольно общих, но их надо, мне кажется, обязательно озвучить. Давайте тогда начнем с книг, чтобы с чего-то начать.
Ну, вот нам надо, чтобы не терять время, просто сообразить, как организовать, чтобы впустую. Значит, вы Ирина?
Да.
Ирина. Так.
Давайте начнем с книг, а потом вот, поговорим о фотографиях.
Да. Уже, ну, лагерные книги. А потом вот эти открытки, конечно, лагерное творчество, это там 24 открытки я передала. Несколько штук еще у меня сохранилось, вы можете дополнительно переснять.
Спасибо. Да, открытки-то у меня все есть, мне их все изображения дали и ваши подписи, но меня тоже интересует, вот вы об этом пишете совсем чуть-чуть, кто рисовал, вот как было проставлено производство этих открыток, потому что в основном-то их заказывали кому-то.
Ну, вот мы когда будем поздравительные открытки, смотри там то-то, то-то, и ваши вопросы, кто рисовал там и так далее, там... Рисовала одна профессиональная художница Мария Чайка. Вот. А так рисовали и сами по себе как могли.
Как Владимир Игнатов, он ведь сам.
Да, 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 да. Ну, Володя, он вообще был, видимо, талантливый человек от природы. Они же там, кто пишет стихи часто и рисует mm-hmm. хорошо, комплекс такой. Потом у меня тут есть тоже, я видите, вот я папки уже отложила, вот эти вам показать. Значит, у вас какие средства? Вы можете фотографировать?
Да, да, у меня есть фотоаппарат с собой очень мощный. Угу.
И... Ну, вот, чтобы нам сейчас не утонуть, мы просто будем
да?
некоторые заглавия, вот да? что мы, книги, да? Вы обозначили книги, я просто напомню, что философские словари подарок, вот, кстати, Володи Игнатова, он в центре, в этом самом. Конечно, если у вас в ноутбуке есть изображения вот этих вещей, интересно на них посмотреть.
У меня есть открытки, и кое-что я пересняла. У меня что-то есть на бумажных
изображениях.
Да-да-да. Ну, вот я сейчас вот это достану. Вот на этом будет удобно переснимать. У меня вот аппарат тут. И открытки, конечно, и программки я пересняла. Вот вам шоколадка из Петербурга.
Что-что?
Шоколадка из Петербурга.
Ой, спасибо, спасибо. Это мы потом чай будем пить, а то вы устанете.
Вот это документ о том, что передается в дар... Официально, чтобы была бумага.
А, значит, я сейчас, во-первых, принесу туда очки. Я же ничего не вижу сейчас. Так, очки, и надо эту трубку, может, кто звонить будет, чтобы я не бегала в другую комнату. Я ползу, как черепаха, а люди звонят, понимаете? Тут... Я сейчас совсем уже не ходить не могу, не видеть ничего.
Вам помочь как-нибудь?
Да нет, не надо. Я у себя дома, я еще доползу.
Да.
Наверное, вы быстрым ходом на кухне, я оставила трубку.
Сейчас.
Пойдите, посмотрите, где там она лежит, чтобы я не ползала туда. И мы ее возле себя поставим.
Ага, сейчас.
Нашли трубку, нет?
Да.
Ну вот, берите ее. У нас такое страшное лето было.
Да, я знаю.
Вы видите, мы все в вентиляторах. Один вентилятор был тут дома, дочь купила, они погибали с котами, просто погибали. Угу. А второй вентилятор...
У меня мама с папой оказались здесь в августе, они, конечно,
тоже погибали,
рассказали, да? что это было ужасно. Но да. они, правда, были только 2 дня здесь. А вот дольше...
Так, хорошо.
Это вот...
Вот то, что вы имеете сейчас, у меня есть в хорошем виде. Так. Вот все, что в Сахаровском центре хранится, mm-hmm. в этой папке. Вот. Но они там, конечно, как всегда, что-то плохо получается. Обратную сторону многих этих они не воспроизвели, поэтому вот смотрите, в каком это хорошем состоянии. Ну, во-первых, тут тоже все вот эти бумаги. Мои описания. Вот. Вот видите, тут
да.
Краска
хранится. Да, да, да.
Да. Угу. Там хранится вот все эти в красках. Угу. Они воспроизвели мне. Так что, если сейчас чего-то у вас нет, мы будем тут смотреть.
Угу.
Так.
Ну, давайте начнем с книг, раз они у нас тут лежат.
Ну вот, ну книга, значит, книги. Философский словарь издания 40-го года с описанием, подаренное мне Володей Игнатовым, описание есть в этом в Сахаровском центре. Мы тут не будем просто...
Да-да-да, все тут запишется.
Вы фиксируете?
Да, это? Это записывается на диктофон, я диктофон сейчас включила. Это запишется, потому что я...
Хорошо.
Тогда не упущу.
Теперь... Продолжая линию словарей, вот я могу подарить вот этот словарь вашему питерскому мемориалу. Ага. Если вам тяжело, тогда из частного архива можно, чтобы вам
нет,
не
конечно,
достать.
Мне тяжело. Все дотащу.
Вот. Это подарено мною из лагеря в лагерь заключенным... Юра Ранталь, вот его тут надпись есть, но мы его Юра называли, он Георгий Маркович. Это часто Георгия, Юрия называют. Значит, сохранилось его несколько фотографий. Причем любопытно, фотография до ареста и фотография через там 12 лет... После освобождения. Вот это, наверное, плюс к этому словарю
да,
надо. Ну и краткая история, как он попал в лагерь, я просто расскажу.
Угу. Расскажите.
Ну, прежде всего, наверное, надо некоторая такая ремарка. Почему у нас словари фигурировали? Значит, надо представить себе наше положение в лагере. Библиотеку мы не имеем. Но мы были воспитаны на библиотеках, то есть на множестве сведений. Когда вот Юра мне подарил словарь иностранных слов, здесь великое множество всяких понятий, терминов зафиксировано. То есть пища для ума была своего рода очень обильная, понимаете? Вот... Не можешь ты жить в этой действительности в лагерной. Открой словарь, посмотри там на каких-то страницах и задумайся над происхождением в русском языке этих терминов. Вообрази себе, что они пришли из латинского языка, из греческого, из итальянского, что тебе дорого, потому что это музыкальные термины. Ну и ты украшаешь свою жизнь. Понимаете, вот не каждый поймет, почему в лагере такая ценность, ну, на моих примерах, словарь имел. Ну, это вот такая ремарка, почему словарь. Теперь, значит, фотографии Юрия Ранталя, они ценны тем, что есть фото до освобождения и после. Это редкий случай, когда вот это мы сможем подобрать вот такие вещи. И его потрясающая по своему трагизму история, как он попал в лагерь. Значит, Юра Ранталь – еврей. Он участвовал сразу же в войсках Красной Армии с начала войны. Он 1920 года рождения, до ареста был студентом. Участвовал во время войны с первых моментов войны и попал в плен. Что значило еврею попасть в плен? Это верная смерть. Значит, ему удалось скрыть, что он еврей, И он назывался немцем. Потому что он как-то там знал немецкий язык, значит, фортдойче якобы, русский немец, из семьи русских немцев. Но эта версия прошла, удалось, он остался жив. Но он участвовал там непосредственно в военных отрядах немецких как переводчик. Ну, так он говорил. У меня версия с его слов. Когда, значит, ему, короче говоря, ему чудом удалось спасться во время плена, скрыв, что он еврей. Теперь пришла победа наших войск, его очень быстро арестовали. И, конечно, ему там пришили бог весть что, потому что всем нам пришивали, конечно, больше, чем было на самом деле. Но некоторый реальный стержень был таков, что он все-таки скрыл, что он еврей, он спасся у немцев и работал с немцами. То есть вина его была. Значит, он получил 20 лет каторжных работ, и мы с ним встретились на шахте номер 2 Воркута. Он работал в подземелье в шахте. Вот, и это было время Ричлага, когда, значит, образовался Ричлаг, особый лагерь для политзаключенных. Он назывался в Воркуте Ричлаг, в Винте Минлаг и так далее. Вот. Это время Ричлага было. Значит, для нас интересно то, что в Ричлаге было более свободно, чем в каторжных лагерях. В каторжных лагерях было еще хуже. Хотя Ричлаг был наиболее строгий по сравнению с другими ИТЛ-лагерями, был более строгий. Но все-таки наши цели, потому что он тоже был довоенный студент, он и, как я, интересовался некоторой духовной, так умственной жизнью, а не только бытом в лагере. Вот, мы с ним как раз на этой почве и подружили. И когда меня переслали в другой лагерь, я попала через там серию лагерей в устье Воркуты, когда Воркута, река Воркута впадает в Усу, вот там был такой детский лагерь, у меня много
экспонатов. Да, я читала об этом.
Да, значит, то именно, и был мой день рождения, когда мне исполнилось 30 лет, 10 из них я пробыла в лагере, вот этот словарь он мне и переслал там трудными путями через вольных, как подарок 30-летию. Значит, вот такая история и краткая история, за что он попал в лагерь. Теперь мы, может, его фотографии сейчас,
да? Да.
Что мне сохранилось в моем личном архиве от Ронталь? Есть еще, есть его письма из лагеря в лагерь, около 10 писем, лагерных писем. И любопытно то, что вот именно Юрий Ронталь, он сыграл некоторую роль в моем изменении срока лагерного. У меня было 15 лет лагерных каторжных работ, а когда мы познакомились с Юрой Ронталь, он был возмущен, как меня осудили на 15 лет безвинно. Он начал, значит, пропаганду, что надо писать, чтобы пересмотрели мое дело. Я к этому пассивно относилась и никогда о пересмотре не писала, но под его нажимом он просто сам своей рукой написал прошение, с моих слов описал мое, так сказать, так называемое преступление, за что мне дали 15 лет каторжных работ. И оказалось, что это, значит, был примерно 48-й год. И оказалось, что мое дело все-таки пересмотрели. Я когда была в Иркуте, я перелистала там в архиве свое дело, действительно, в пересмотре там вызывали людей, спрашивали, правда ли, неправда. В Донбассе, где были эти события во время войны, за что меня потом осудили.
Но вас ведь не вызывали? Вас не вызывали?
Нет, меня не вызывали. А там вызывали, и мне, значит, увидев, что действительно я никакого преступления в сущности не совершала, что они сделали? Освободили меня? Нет. Они мне сбросили 5 лет, сбросили каторгу. Я, значит, оказалось, у меня 10 лет ИТЛ, и, значит, исправительных трудовых лагерей, а не каторги. И отправили в Ричлаг. Вот вам, но все-таки я на 5 лет освободилась раньше. Ну а тут начались после смерти Сталина массовые освобождения, так что я, собственно, мало что выиграла. Но в лагере там каждый день имел значение, все рвались на волю. Поэтому вот такая история с Юрием Ранталем, что он еще занялся прошением о пересмотре моего дела. Такая история.
А когда он освободился?
5 лет мне сбросили, осталось 10 лет. Я освободилась 18 ноября 1953 года.
А он когда?
А он освободился уже не как реабилитация, а просто там, значит, был еще какой, что-то 2/3 ты отсидел. В общем, я точно не могу даже сказать, как он освободился, но он освободился в 1955 году. Он на 2 года позже меня освободился.
А потом вы с ним виделись?
Да, мы с ним виделись, но я тогда вышла замуж за Маркова. В общем, у нас некоторая была такая встреча печальная, но потом мы с ним виделись и дальше. Он женился, уехал на родину жены в Николаев. У него родилась очень красивая дочь, была похожа на него. И они несколько раз приезжали в Москву, и даже в 70-х еще годах, вот он с дочерью приезжал, приходил ко мне, я с дочерью познакомилась, так что мы поддерживали и потом какую-то связь. Он в Николаеве жил.
Поняла. А можно его фото?
Да, давайте сейчас уже фото, чтобы мы, Юрий Ранталь, окончили эту историю. Так. Сейчас, минуточку, где это? Значит, он у меня не фигурирует в этом самом в центре Сахаровском.
Поэтому тем более это ценно очень.
Да, да. И потом здесь еще, Марина, такие вещи, что вот еврей, который остался жив у немцев, понимаете? И потом то, что фото есть до ареста и после ареста. То есть тут какие-то истории, вот эти надо осмысливать, чтобы они имели свой стержень, чтобы вы сразу сказали, вот Женя Рыдалевский, кстати, мы на 2-м курсе. Сейчас не пропустить. Марков. Вот Эдик Штырцкобер. Вот Рузя Гавдинская. Там тоже история. Там везде, у меня везде есть история.
Да, конечно, когда Рузя читал.
Вот видите, я еще чем занималась. Я пыталась вот это группировать свои. Вот в Швецию уехала Лена Невгомонная. Вот она, можно будет дополнительно. Вот Борис Сократович Басков. Вот Женя Рыдалевский. Жена и дочь. Ну это. То есть тут везде со мной трудоемко работать. То есть мы когда и работали. Вот. нашла. Вот смотрите, можно будет их вынуть, чтобы лучше. Вот это два фото после освобождения, а это фото
до ареста.
До ареста. Вот вам как удобнее?
Сейчас.
Вынуть. Я уже потом так вставила, потому что я теряла, искала. Это ж, знаете, как хранить. Это страшное дело. Он так у немцев и прошел. Он высокий был, стройный, ну,
да, у него такие
красивое лицо. А немцы его признали за свое. Если бы он другой внешности был, там непонятно как.
В каком году он попал в ГУ?
Он уже после войны, он же прошел с немцами. Ну, наверное, он, я точно не могу сказать, но, наверное, он что-нибудь в 46-м, вот так, в районе 46-го года, я так думаю.
Так не хочет. Вот сняла это до ареста.
Ну вот, значит, у вас уже какой-то...
Конечно.
Ну, есть еще его письма, но это я к сегодняшнему дню не... Мне надо искать. Весь же архив еще запрятан как-то. Если вас там заинтересует, я могу его письма найти. Это лагерные письма из лагеря в лагерь. Вот. Но сегодня я не готова. Значит, это мы на предмет лагерный подарок к 30-летию словарь иностранных. И кто подарил?
Ага.
У меня, к сожалению, нет фотографии Володи Игнатова, потому что это было время, вот это уже перед, ближе к освобождению, понимаете? А Володя Игнатов, это 40, начало 45-й год, такое зверское было, какие там фотографии.
То есть у вас вообще нет его фото? Вы так много о нем пишете, и он... Его стихи опубликованы?
Стихи, слава Богу, не все, но 40 стихотворений сохранилось. И, кстати, потом, когда мы познакомились с Юрой Ронталь, он начал требовать, чтобы это все переписать. Позже на клочках было по памяти. И, кстати, вот Юра Ронталь приложил руку к тому, чтобы он собственным почерком переписывал с моих слов. Это, кстати, тетрадка сохранилась. Там и почерк его есть. Вот я начала собирать стихи Володи Игнатова.
Скажите, а вы их помнили наизусть?
Не все. Потому что там стихов было столько много, понимаете? И причем это же как бы на злобу дня. Вот он приходит... Я тоже ему свое стихотворение, мои стихи все пропали, потому что это ж я их потом забывала.
Ага.
А Володя давал свой стих, понимаете? И ну, кое-что запоминалось, а кое-что и не запоминалось. И причем Володя говорил, сейчас же уничтожь.
Да, что... конечно.
Но я не уничтожала. И у меня еще оно какое-то время было, потом я маме пересылала. Там из стихов Володи Игнатова многое сохранилось благодаря тому, что я переслала маме. Потом я... То есть они наиболее точные, понимаете, вот стихи, потому что они не по памяти восстанавливались в большинстве случаев, а по им же написанным стихам. Но стихов было гораздо больше. Понимаете, это то, что сохранилось. Я потом уже собирала. Вот начали еще в бытности этого Юрия Рандаль. Он сказал, что надо обязательно собирать их и как-то зафиксировать. Мы из каких-то клочков там их находили, и он переписывал в лагере еще. Он такой любитель был стихов. И, кстати, есть же 3 стихотворения Юрия Рандаль, посвященных мне. Вот это мы сейчас тут же их присовокупим, а то мы сейчас расстреляем. Это мы можем пока закрыть.
Да, это мы...
Причем, Ира, я вот так вот соберу. Потом начинает кто-то ко мне приезжать, туда-сюда мы растаскиваем. Потом я опять в ужасе, где что, опять я собираю. Это еще... Получилось, да?
Да, получилось.
Ну, хорошо. Ну, вот видите, у вас книга с описанием большим будет. И сейчас еще 3 его стихотворения. Я было забыла. Вот эту книжку.
Ой, спасибо большое. Ну, вы ее подпишете?
Да, я потом и вам лично могу подарить, и мемориалу в библиотеку, как вы скажете, могу 2 книжки, если вы осилите.
Я-то осилю.
Ну вот, тогда мы одну вам лично в память о нашей работе совместной, а одну мемориалу.
Хорошо, спасибо. Спасибо. А письма, точнее, стихи?
А сейчас же я вот эту книжку, это в этой книжке, Ирочка.
Так.
Так, подождите. Где «Гулаговские тайны»?
Вот.
Давайте сюда. А где, кстати, мои очки, вы видите?
Водочки.
А вот они, господи. Я уже ничего не вижу вообще.
Ага, вот стихи, написанные в лагере после освобождения. В конце, да?
Да, вот сейчас мы найдем его. Тут я, видите, тоже и Бориса Сократовича, я везде старалась Гуляченко как-то зафиксировать их. Это же мы тоже тогда в последний момент решили. Вот я такая была. Так, где тут буква, а не в алфавите?
Вот.
Вот. Значит, вот смотрите, тут вот его фотография, тут вот Георгий Рандаль, вот, и вот его, значит, это стихотворение, 3 маленьких стихотворения. Угу. Так что Юра Рандаль у нас оброс информации и фотографии, и подарок книги, и даже стихотворения.
Это стихотворение вам посвящено?
Ну, да, ну, не надо акцентировать, это всегда выглядит, раздражает многих, просто его стихотворение.
Тогда я пересниму, и на диктофоне останется, что здесь стихотворение.
Ну, наверное, переснимите, чтобы все-таки, да, а то вы будете потом вспоминать, где... А это все равно книжка останется. А если там неудачно что-то, так книжка...
Конечно, будет... да, переснимусь.
Да, ну так, для порядка, для,
да,
порядка.
Чтобы все было последовательно.
Ну, чтобы вы не запутались потом. Значит, это пока вы берите к себе, потом я подпишу вам.
Угу. Вот взяла здесь.
Так, теперь, значит, продолжаем книги. Ну, вот это самообучение. Я, значит, последние годы, как раз когда вот это 30 лет мне надарили фотографии и так далее, я была на Воркуте ВОМ, как говорили. ВОМ – это устье Воркуты на местном языке. И там меня определили в лабораторию клинических исследований, понимаете?
Об этой книжке вы пишете, я помню.
Ну да, но я в панике, маме пособие мне выслать, пособие, чтобы учиться. И, значит, как раз тоже в 52-м году вроде она вышла. Ее купили в Москве, мне переслали, и я, это как цитатник Мао Цзэдуна у этих самых китайцев, я вот, значит, старательно все изучала. И, кстати, тут есть интересные мои пометки, потому что врачи, которые у нас были в лагере заключенных, они воспитывались в зарубежных, в большинстве случаев, медицинских институтах. И они, многие вот эти реакции знали по фамилиям того автора.
А тут все советское, да?
А тут все, ну, если не все советское, то это. И вот там мои пометки.
51-й год.
Где я писала, что это такая-то реакция. Вот, так что вот любопытно, как доходили до меня знания, потому что они говорили, сделайте там пробу такую-то, по фамилии, пробу Хеллера. А здесь и помену нет, такая проба, понимаете? Мне ж неудобно врача переспрашивать, а что это и как это. В общем, это была целая моя трагедия. Так что, вот я не знаю, вот этот можно тоже... Можно
конечно,
тоже...
это...
Что вот это самообучение было мое. И, кстати, описано очень подробно в моей книжке.
Да, да.
Так что тут нам с вами просто надо пометить, что описано в «Жили-были».
Да, это я. Это вот запишется на диктофон. Я отлично помню это место, где вы рассказываете о том, что у вас были проблемы с,
да,
с
да.
двойными фамилиями. Ну, с двойными.
Да, 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 да. Ну вот, так что это я могу тоже виртуальному музею подарить.
Спасибо большое. Ну, то есть это будет у нас храниться в музее,
да,
в архиве,
да,
а будет выставлено
да,
на сайт?
Мы, ну, это если надо как-то оформить, подписать, я подпишу, как вы скажете. Вы же лучше понимаете, что это. Значит, это вот это мне подарок, это мое самообучение. Значит, история, что это... Учебник вот этот прошел лагерь вот в Воркута-ВОМ. Ну, поскольку описано, вы оттуда все возьмете. Сейчас мы будем в суе говорить.
И кратко. Все эти книги вы привезли с собой в Москву. Вот я как у вас же столько было вещей, и вы с собой
да.
везли, вы, наверное, не одни сутки ехали даже, наверное.
Ну, ой, довольно долго. Вообще, Ира, героизм был сохранить эти книжки. А потом в Москве. Вы же знаете, дочь моя выбросит все, хлам и пыль, и что ты делаешь? А я с этим архивом ношусь, 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 чтоб не выбрасывать его. Уже как жить до 2010-го в квартире, где книги, в общем, у нас книги так...
Да у вас везде книги, да, я вижу.
Да.
Книги
да.
повсюду.
Да. Так что вот эта книга прошла лагерь Воркута-ВОМ, присланная как самоучебник такой для самообучения. И потом я сохранила все, было это в ссылке на Воркуте. Мы в 60-м году только оттуда ушли, значит, там почти 6 лет пришлось жить на Воркуте. Частично в ссылке, потом без права выезда. Пока меня реабилитировали, пока мужа до этого реабилитировали. Мы ж без реабилитации...
Не могли жить в Москве.
Да. Вот. И всю московскую мою жизнь, хотя я занималась совсем другой областью, но я сохранила эту книгу. Теперь вот еще одна книга с потрясающей историей. Ну, эту историю, вот я даже первую книжку, которая в истории должна фигурироваться, я пока не нашла. Но я вам расскажу, потому что история вообще, наверное, должна быть зафиксирована. Это тоже нигде не описано. Вот мой учебник описан, а это, что я буду говорить, это не описано.
Вы говорите по-французски?
Ну, это сейчас я еле-еле по-русски говорю. Но попытки были когда-то учить французский язык, и есть история. И книга тоже прошла это в Воркуту, во всяком случае, не каторжные лагеря. Ну, значит, историю рассказывать?
Конечно.
Значит, история... Значит, тут две книжки должно было в моих мыслях. Первая книжка – это издание Парижа «Рассказы Мопассана». Издание 1905 год. «Рассказы Мопассана на французском языке». Откуда все это началось? Значит, если история книги говорить, то книга эта попала из Парижа в Швейцарию двум молодым женщинам, которые еврейки по происхождению, примерно в 10-м году, примерно в 10-м, может, в 11-м, может, в 12-м, приехали из России учиться в медицине в Швейцарию. Ну, как известно, у евреев были трудности с обучением, у женщин тоже поступить в высшее заведение было не так-то просто. Хотя курсы какие-то уже были. Моя мама, допустим, на высших женских курсах училась в Киеве после 12-го года. Но эти были сложности. Вот эти две еврейских женщины приехали в Женеву. Значит, одна из них так и сохранила еврейское... Это Тамара Самойловна. Самойловна, отчество еврейское. А вторая вышла замуж потом, после Женевы, за русского и выкрестилась, как говорили. Она стала Вера Алексеевна. И вот получилось так, что две родные сестры, у них разные отчества, но они были родные сестры. Вот они, значит, учились в Женеве. Одна стала Вера Алексеевна зубным врачом, Тамара Самуловна терапевтом. И вернулись в Россию. Там они вышли замуж. Но когда начались в 30-м году репрессии, то и еврейского мужа, и русского мужа репрессировали. А их выслали в Донбасс за как СОЭ, социально опасные элементы, они не имели права жить в крупных городах. И в Донбассе, в городе Новоэкономическое, которое сейчас слилось вместе с городом Красноармейском, а раньше было отдельным городком шахтным, шахтерским, они дружили с моими родителями, с моим папой еще до 1937 года, когда его тоже репрессировали и расстреляли. Вот. Значит, это были друзья нашей семьи. И поскольку меня по старому обычаю хотели обучать иностранным языкам, потому что в понимании прежнем, что такое образованный человек, он должен был знать несколько иностранных языков. Моя мама знала немецкий, французский, польский, ну, русский и немного итальянский, потому что она училась в консерватории. И также моя бабушка. 5 языков у них было довольно в свободном обращении. Между прочим, никто из них не знал английский. Тогда не модно было учить английский язык. И вот меня, значит, в 40-м году пристроили к этим Вере Самуилне и Вере Алексеевне и Тамаре Самуилне, чтобы они постепенно учили меня французскому языку. И одной из книг, которые надо было читать, была вот книжка Мопассана, которую они из Женевы еще привезли, рассказы Мопассана на французском языке. Началась война. Тамара Самуилна и Вера Алексеевна пытались эвакуироваться. Они на подводе из одна лошадь поликлиники, тогда скорая помощь была, вот лошадь выезжала. Они пытались уехать, но уже везде были немцы. Немцы шли такими семимильными шагами, что вот люди пытались эвакуироваться, ехали-ехали, а впереди уже везде немцы. Они вернулись, и так как упорно ж были слухи, что евреев будут, в общем, ну, собирать в гетто, во всяком случае, расстреливать или нет, тогда еще никто не знал, они попросили, чтобы я пока жила у них, но чтобы дверь открывала русская девушка, а там что дальше, чтобы немцы впервые видели русское лицо. Ну, я вот у них жила, и вот эта книга Мопассана тогда была у нас особенно в ходу, потому что я при них читала вслух вот этого Мопассана, они там, значит, комментировали, как я произношу, как перевести и так далее. Но их забрали, слава Богу, в мое отсутствие, но, как и всех евреев, их забрали и потом расстреляли. А книжка эта осталась у меня дома, как вот учебное пособие. Представляете, история книги. Вот они погибли, замечательные люди были, очень уважаемые врачи. Ну, вот так вот. А значит, когда я была уже в лагере на Воркуте в Ом, и была уже в речлаге, а не в каторжных лагерях, значит, мама мне прислала туда, чтобы я вспоминала французский язык, вот эту книжечку Мопассана и вот этот словарь. И они попали в Воркуту в Ом, потом я освободилась, они были в ссылке со мной, потом они были, значит, до московского периода, потом в московский период перекочевали сюда. Но тут еще, может, такая оптимистическая фраза будет некоторая по поводу истории этих книг, что когда я уже в 60-е годы работала в Академии наук в Совете по кибернетике, и нашим начальником был академик Аксель Иванович Берг, Берг, он сам, как старая интеллигенция, знал несколько европейских языков и все убивался, что мы плохо, значит, знаем там немецкий, особенно английский, ну, французский не знаем. Аксель Иванович говорил свободно по-французски и по-немецки. Вот. И он организовал для сотрудников Совета по кибернетике занятия на всех трех языках – немецкий, английский, французский. У нас, значит, при Академии наук был такой иностранный отдел, и там можно было вот эти курсы ученым проходить со степенью. Ну, или готовиться там к защите диссертации и так далее. И я ходила в две группы – английский и французский. Французский язык, вот этот словарь тогда, он опять зажил своей жизнью. У нас была интересная, значит, наша учитель французского языка, Жермена Генриховна Ашанина. Она сама натуральная француженка. Во Франции она вышла замуж за сына русского эмигранта Ашанина, который занимался психологией, учась в Сорбонне, и стала его женой. когда началось после смерти Сталина некоторый прилив бывших иммигрантов, их детей в Советский Союз, Ашанин вместе с женой и двумя маленькими детьми, сыновьями, приехал в Москву. Он работал в институте психологии, он был крупным таким психологом-ученым, а она работала в Академии наук, обучая французскому языку вот эти группы. И я была в этой группе. Мы с Жерменой Генриховной дружили, она была даже у нас дома, с моей мамой знакомилась, они с мамой говорили по-французски, там музицировали, у нас пианино было, Жермена пела французские песни, мама, значит, русское музыкальное, вокальное искусство представляла. Так что вот такая история. Вот эта история вот этого словаря, который и в лагере был, и прошел вот уже московскую жизнь, и связан вот с разными судьбами. Судьбами трагическими вот, еврейских врачей.
А как была их фамилия, простите? Как была их фамилия?
А вы знаете, я фамилию точно не знаю. Там же, я не помню, я была девочкой, Вера Алексеевна имела русскую фамилию. Мы же всегда обращались к ним по фамилии, по имени отчеству. А Тамара Самуловна не то Горнштейн, не то Бронштейн. Я вот не могу точно сказать. Я не знаю. Их имя отчество я выучила наизусть днем и ночью знаю. А по фамилии она фамилия не витала в воздухе, понимаете? Так что вот разные еще судьбы. Но тут, Ира, недостаток тот, что весь цимус был. Книги первые.
Да, я поняла. Ну, может быть, вы найдете.
Ну, вы понимаете, вот куда я ее заткнула, я еще сейчас плохо вижу. Я пыталась к вашему приходу найти, беспомощно выгребала, там даже вот чуть не разбила одно стекло. Видите, тут упало стекло. Я не нашла. Это мне надо время. Я найду, потому что это же целая вот такая история с евреями связана, понимаете, с оккупацией. И, а Жермена, вот Генриховна, представитель русской эмиграции. То есть, понимаете, как переплетается история книги. Это я еще кратко говорю. Да, это в контексте, это судьба, это называется так. Судьба книг в контексте событий 20 века.
Да? Ну, 21 века уже получается, потому что...
Ну да, но основные там вот такие эпохальные события прошли тогда. Вот это расстрелы евреев, эмиграция русских, и обучение в Женеве. Mm-hmm. Это массовое было тогда явление. Mm-hmm. Ну вот моя задача, ну вот вы знаете, как найти что-то, потом оно само находится. Если ты настойчиво вот всю минуту ищешь, я вот плохо вижу, я очень нервничаю, я заболеваю просто, но я не нахожу. А потом когда-то...
Выскочит откуда-нибудь. Какие там еще две книги?
Это у нас, подождите, а где наша книга?
Вот.
Мы же не поставили туда.
А?
Вот все. Потом...
Все, стоит.
Стоит? Она вякнула?
Да, вякнула.
Ну все, пусть. Тут порядок. Я как начинаю говорить, потом забываю, мне говорят, что мы звонили.
Нет, она не звонила.
Она не звонила, да. Сейчас что-то... Ну хорошо. Так что, вот вы понимаете, еще такие вещи. С этими языками. Вот языками это желание, несмотря на все удары судьбы, вот моих родителей, чтобы я все-таки, чтобы я числилась еще как-то образованным человеком в их понимании, потому что сами они это имели.
Ну, вы, честно говоря, попали в лагерь, потому что хотели учиться. Не, да. Не пришли бы вы туда?
Да.
Может быть, и не взяли бы вас?
Это
себя.
Кошмар. Я просто вот пошла, как таранила вот это. Уже ясно, хоть бы немножко соображала, уже ясно, что сиди и молчи. Я же уже была в этих жутких подвале мельницы. А причем там же хуже было, там чуть что расстреливали и все. Это же был период, когда наши ушли, то есть немцы ушли, наши пришли. Там же полный был беспредел. Некуда девать вот этих узников. Вы расстреливали запросто и все. Я могла вообще не выжить. Там же никакой справедливости не было, никаких вот этих слов, там не надо к ним и обращаться. Ну хорошо, значит, Ира, это мы с книгами, да? Угу. Тут вам ничего не надо. Фотографии были Тамары Самойловны и Веры Алексеевны, но это у мамы еще при переезде они погибли.
А что у нас здесь еще есть?
Ну, еще книги можно было бы и продолжать, но я думаю, что поскольку я все-таки хочу подарить еще ГУЛАГовские тайны, угу. Вот эти каторжанки Е-105, а потом мы здесь еще пройдемся по фотографиям.
Да, конечно.
Потому
конечно.
Что вы же, может, еще что-то зафиксируете, что у нас описано, чтобы я заново не рассказывала, угу. Понимаете?
Ну, я много читала и что-то вспоминаю. А вы знаете, вы очень любили красиво одеться. Я замечаю это на многих фотографиях.
Ну, Ира, понимать же надо, нас 20 лет меня арестовали, я в бушлате ходила. В бушлате.
Ну вот просто из ничего я представляю, какие были. То есть не могу представить, из чего там на Воркуте можно было сделать такие платья, а у вас были.
Нет, это я уже, это 57-й год, это я в ссылке была.
Но все равно на Воркуте.
Да, да, да. Ну, это из каких-то кусочков, там гипюр, вот это мама что-то переслала, я там чего-нибудь сама делала. Так, значит.
А теперь что еще? Вот эти книжки у нас есть.
Значит, я думаю так, может мы сейчас пройдемся по фотографиям,
давайте.
И если какие-то фотографии дополнительные, вы просто скажете, описано там-то, а фотографии это же экспонат, да?
Да, конечно.
Да, вот это. Давайте сейчас целеустремимся на это. Значит, так, порядок у нас какой-то есть, тут это...
Здесь это все есть.
Вот, давайте, чтобы люди... Вот я пыталась, видите, вот тут те, когда я на Воркуту ездила, там вот этот Трошин, который сам архитектор, ну, допустим, он, вот эта схема, никто ж не понимает, что такое Воркута. Воркута – это серия лагерей. Шахта, лагерь, шахта, лагерь, шахта, лагерь. Это не одно какое-то, не одна географическая точка. Я вот это все пыталась объяснить, когда кто-нибудь... Ну, вот это... наша семья в польском варианте еще в начале века. Вот это бабушка, дедушка, два моих дяди, вот это мама, девочка и тетя Ядвига. Все еще поляки. Мама Вацлава, тетя Ядвига, это Генрих, это Витальд. Представляете, как вот все меняется?
А у вас только копии есть?
Нет, у нас есть истинные, старые.
Ну, просто... Я вот так вот это сниму, это будет хорошенько.
Это качество лучше даже, чем истинная фотография. Это у меня описано кратко. Кстати, у меня же есть большой архив по родословной, но это в ГУЛАГ не входит. Поэтому у меня столько архивов. Вот. Это все еще польская, наша семья в начале века в польском варианте. Вот герб был очень, так сказать, знатный, Корибу Дашкевич. Это из гербовника польского.
Ой, а это вы потом узнали или вы...
А это целая история. Вот, ну, я знала еще с детства кое-что, хотя за это арестовывали. Ну, я потом вам расскажу о гербовнике. Вот папа, вот мама. Папа, значит, русский, сын священника.
Ваш дедушка тоже пострадал, как я понимаю.
Да, по-моему, 29-м году. Мама тоже была, но мама до лагеря не дошла. Вот ее фотография, вот та, что мы видели. Вот. А теперь вот я еще, видите, в польском костюме, это польский танец. Но я когда фотографироваться ехала, забыла тапочки балетные и в каких носочках. Такой диссонанс. Вот это еще польский танец. Это, а вот лагерная открытка, ага. Кстати, вот это надо...
А, вот станция Сейдова?
Да, это как раз вот в Баркутовом, там станция Сейдова была. Вот тут же все, вот. Ну, я не замужем была, поэтому Иванова Елена Владимировна.
Ага, одну секундочку.
Я же замужем уже после была.
После лагеря, да?
Да, изменила тогда фамилия. А тут Леночка Иванова была.
Это от кого?
Ну, вот это я не знаю. Я пыталась вспомнить, она ж, видите, как вот так, и это бог с ним, это не будем. А вот тут, вот это, потом я нашла фотографии, вот это Мальцев, начальник лагеря, он генерал, потом был полковником, возглавлял. А это вот...
Откуда у вас эта фотография?
А это мне, значит, подарила, когда мы приехали из Воркуты в 93-м году, и в нашем мемориале делали доклад о Воркуте, то это Айнгурн мне подарила, Марина. Она жена, жена вот человека, который сидел, сейчас он тут где-то должен быть, ее отец. Он входил в окружение Мальцева, будучи заключенным. Но он,
вот, Мальцев в шинели стоит в...
Мальцев в центре.
А, вот. Мальцев в центре.
Вот в центре.
Мальцев в самом центре.
Айнгур на другой фотографии я покажу. Это мне, в общем, подарили уже в наше время. Это не из моего древнего архива.
Ага, это мы сюда положим. Сейчас, но все равно я, ну, так переснимаю, чтобы это тоже у нас было.
В центре начальник Варпуплага Мальцев, генерал.
Ага.
Он генерала получил. Я о Мальцеве, кстати, описание есть в Гулаговских тайнах. Поэтому здесь я даже не буду вам рассказывать в Гулаговских тайнах.
Хорошо, я поняла. Вот у нас запишется Гулаговские тайны, значит, Мальцев.
Да.
Я,
Мальцев там описан. А вот из, это уже из семейного архива. Я кое-какие открытки лагерные все-таки сохранила, не все дала в этот центр.
Это в книжке описано, по-моему, эта открытка упоминается.
Вот это, да, я освободилась, и как бы символ свободы. Я вышла на свободу. Это Клава Александрова мне.
Угу.
Вот, кто, вот это художница.
Да, она, видимо, заказала кому-то. Да,
она заказала, да. Значит, давайте посмотрим, чтобы я не ошиблась, там есть дата?
Да, помни, Клава, 16 декабря 1953 года.
Ну да, вот видите, какие слова. Это Клавы Александровой, заказано профессиональному, значит, профессиональному художнику, который в лагере сидел. А вот это тоже две еще лагерных открытки. С днем рождения для Лены, вот написано, когда 52-й год,
да.
Это в лагере была такая западная украинка Мария Чайка. Вот это,
и она была художницей, да?
Она художница.
Она любила, видимо, это незабудки, кажется?
Ну, наверное, незабудки имели смысл какой, чтобы мы не забывали друзей в лагере. Понимаете, вот у нее тема незабудок. Вот это тоже ее же творчество, подаренное мне значит, народжение на украинском языке. Сейчас мы посмотрим. Это Дуся Андерщук мне подарила.
Ага.
То есть, западная украинка, вот, которая окончала жизнь самоубийством.
Да-да-да.
Вот о ней смотри в этой книге.
Жили-были.
Да. Замечательная девушка была. Я о ней там написала, и потом у меня описание в Сахаровском центре.
Да-да-да.
Пространно.
Бедная девочка.
Вот это ее открытка.
А как они расплачивались за эти открытки?
Ну, вы знаете, что-то иногда просто по дружбе делали, а иногда, если что-то посылки кто получал, ну, что-то из посылки. Вот есть надпись на обратном языке.
Ага, подписано Дуся, да. А это от кого открытка маленькая? Это от... Вот от Марии как раз открытка, та, что делала их.
Это Мария Чайка, да.
Удалось еще откуда-то доставать. Это же акварель, да, я так понимаю?
Ну да, это же все было возможно только в таком лагере, как мы там с детьми сидели, потому что
да.
Так и не найдешь, где это. Первые были просто на клочках бумаги. Вот я там сохранила и дала вот клочок бумаги.
Да-да-да, там, по-моему, это Рузи Гавзинская.
Рузи Гавзинская.
Просто из блокнотика, видимо, листочек.
Да-да.
А от первых двух лет ничего не осталось, потому что... Ну, вы писали даже, что первая открытка была 48-го года от Игнатова с Новым годом, а до этого вот...
На клочках бумаги. Это хорошо.
Никаких еще... цветов там?
Да, никаких цветочков, ничего не было. Так что вот видите, у нас дополнительно еще выписывают, купите тогда вот это дополнение.
Ага.
Ну, тут я вот давала и фиксировала. Вот когда мы составляли нашу книгу, вот эти все фотографии в книге «Глоговские тайны», а потом...
Вот эту фотографию я помню, это вид...
Шахты, взрыв, шахта капитальная. Так, ну вот это литовцы, они сделали памятник погибшим литовцам.
Да-да-да, я этот памятник знаю.
Знаете этот? Угу.
У нас он есть.
Есть. Угу.
Сейчас есть.
Так, а что тут мы имеем? Вот это так уже выглядела Воркута. Вот и, кстати, такое небо. Воркута, когда там вольные стали, уже мы в ссылке жили в такой Воркуте.
То есть середина 50-х годов. Угу. Там подписано сзади что-нибудь. 48-й год.
48-й год.
Воркута, да? Улица...
Ленинградская? Нет?
Да, Ленинградская, наверное. Угу. Написано. До 48-го года.
Ну вот, когда подписано, это документ. Когда не подписано, тогда гадай, и по памяти не всегда ты правильно говоришь, ошибаясь. А подписано все.
А это вы тоже привезли с собой, или это откуда-то у вас?
Это Воркута. Это когда мы книгу готовили «Булаговские тайны», кое-какие фотографии приносил Вадим Ясный, который на Воркуте был, это его фотография. Это не моя, а он раньше освободился, и он имел там тоже архив, фотоархив.
Поняла. Сейчас еще вот так вот отсниму, здесь просто вспышка от лампы.
Вот моя первая официальная фотография.
Это вы еще?
Это я только 53-й год, ноябрь. Сейчас я тут. Так.
Можно я вот в этом столике буду снимать? Мне так вот будет здесь удобно.
Нет, все делайте, как вы считаете нужным, это, Ира.
Просто от лампы блики на...
Ну, да, как вы считаете, так и делаете.
Так.
Вы у нас командуете парадом. Командовать парадом буду я. Поэтому вот, вы командуете.
Так. А вот это вот самая ваша первая
Это перед тем, как вы устроились в углехимическую...
Да, я же там еще сразу не могла поступить. Вот это у меня такой мертвый период был жуткий. Вот это характерно, там же у нас Западная Украина присутствовала, вот прическа западников.
Да-да-да-да, такие косы.
Да, так уложены, понимаете, это мы друг у друга же перенимали там. А вот это, кстати, первые фотографии, мы уже с Марковым познакомились, а у него дирижер Микуша, который вот в театре у меня там фигурирует, он имел фотоаппарат, у Маркова не было, и он пригласил Микуше, чтобы он меня пофотографировал и маме послать. И вот это фотографии дирижера Микуши, там серия фотографий его. Тогда же это событие, как сфотографироваться.
И он, наверное, сам все это проявлял, конечно, тогда еще. Нет?
Да, да, сам проявлял, он такой фотограф был. Вот это тоже хорошее очень фото, это 48-й год, это тоже от Вадима Кунановича Ясного. Это его фотографии.
Ага.
Вот смотрите, как тут хорошо Воркута. Видно, потом же они, терриконики, вот эти все уничтожили, они мастили улицы, а наши фотографии еще, это пирамиды Воркуты.
Как а мы... кто это на катере? А кто
это незнакомые мне, ну просто воркутяне того времени. Это тоже 48-й год, это серия фотографий Ясного Вадима Кононовича. Вот его почерк. То есть Воркута у нас очень представлена фотоархивом Воркута 40-х, 50-х годов. Теперь уже нет этой Воркуты. Это Воркута того времени.
А вы в каком году ездили на Воркуту?
Я, значит, когда было 50 лет в Воркуте, вот, кстати, есть у меня знак, вот 50 лет Воркуты, если это надо для музея, вы можете...
Хорошо,
вот,
хорошо.
Смотрите, там, видите, сейчас, в углу, по-моему, это и есть 50 лет Воркуты.
Там написано 50, там просто аллей.
Ну, это как символ Воркуты, а мы получили вот этот знак, когда поехали 50 лет Воркуты, это было в 93-м году. В 53... Подожди, чтоб я сейчас что-то не сказала неправильно. Значит, Воркута, как город, Мальцев благословил ее в 43-м году, да. В 53-м было десятилетие Воркуты, у меня есть эта фотография. Значит, правильно, это 43-й год, основание Воркуты как города на базе лагерей. Вот. А мы поехали туда в 93-м году. И вот этот знак получен в 93-м году, когда мы отмечали, так сказать, 50-летие Воркуты.
Ага. Поняла.
Я привезла его вот на память.
Ага. Вот эта фотография.
Это вот шахта подлинная фотография, да, это подлинник, который потом везде там уже перефотографирован был. Давайте посмотрим. Ну что тут Воркута, шахта капитальная там.
А я просто вот так вот пересниму листочек. А что за олень? Это откуда?
Ну олени вот приезжали еще в бытности нас в 50-е годы немцы. Приезжали в город за покупками на оленях.
Интересно.
Да. Это еще и тогда их фотографировали как, ну, на память. Это значит, жители тундры, немцы, приезжали за покупками или в театр, допустим, ага. на оленях.
А вот у вас на обратной стороне вот такая вот фото снова с Мальцевым. Написано «Мальцев на строительстве строительной площадки».
Вот давайте сейчас я посмотрю, есть ли там вот, приметы. Дайте мне ага. фотографию. Так, сейчас. А, вот здесь что важно не забыть. Вот смотрите, каторжанин с номером, его поставили на колени, когда шло начальство. Вы понимаете, вот как каторжанам? Каторжане не должны были даже близко подходить. Начальство идет, а каторжанин стоит вот с номером на коленях, отворотясь. А вот это, я говорила, Эйнгорн. Вот Эйнгорн, он был тоже сначала заключенный, о нем я написала.
Вот он в шапке за,
да,
за Мальцев.
За Мальцев. Вот это идет Мальцев, откуда фотографии. Вот я написала, генераль Мальцев, виден номер. Ну, я как раз написала вот это.
Угу.
Ну, это я получила от жены, вот это, от дочери Айнгорна. Вот, я же собирала тоже как-то. Она мне дала эту фотографию. И там ее отец. А, значит, а самой Айнгорн у меня описано в «Жили-были».
Да-да-да, это я читала.
И там и об отце вот этом описано, как он попал. Он же был крупный работник номенклатурный в Москве.
И тоже попал.
Ну, это еще надо запомнить. Обычно люди читают и не все запоминают. Вы еще как-то запомнили, где это написано вообще?
Я несколько раз читала, потому что я читала несколько раз.
Ну,
и
да,
и помечала так... себе все, что мне надо. Ну, мне действительно это было надо, и я помечала.
Ну да, потому что вам надо владеть материалом.
Да,
если вы ничего не помните и не знаете, то... А когда человек владеет материалом, это уже другое дело.
Так, а это у нас кто?
А вот это тоже у меня описано архитектор Олтаржевский, он заключенный был. Вот это он проектировал его проект. Вот тут написано
ага.
проект. Это у нас в нашей книжке. «Булаговские тайны».
Угу.
Но, во всяком случае, доставали же вот это, понимаете. Тут тоже труд такой собирательный, эти же фотографии. Это где-то мы в истории архитектуры находили вот эту фотографию по поводу Алтаржевского.
Ага.
Так, ну это тут тоже моя...
Это... Еще одно фото. По-моему, я ее видела, где-то есть.
А вот это с мамой. Мама 10 лет мы не виделись, она приехала на Воркуту. Меня не выпустили. Это 54-й год. Я в конце 53-го года.
А у вас вот все вот эти подлинники, а в музеях копии, да?
Нет, там же как, не совсем так. Вот фотографий было подлинников как бы несколько, это
ага.
домашние.
А, да, просто несколько...
Да, но иногда уже копии были по-разному. Если несколько фотографий, то и подлинники были там. Ну, знаете, как там, мы же заказываем не одну единственную
да.
фотографию, то есть по-разному. Ну, вот это, по-моему, подлинник.
Это подлинник?
Да.
Дело в том, что в музее в Коми, вот, там дети в фотокопиях.
А, там может и фотокопия, да. А где-то и подлинник, понимаете? Где-то и подлинник.
Ой, ой.
Так, теперь до чего мы дошли еще?
Так, это мы переворачиваем. Это немцы.
Да, это все. Да. Ну, вот это Эдик Штрихслобер очень удачно делал мне серию фотографий, вот таких
ага.
вот.
А это значит, он вас снимал вот в таком
да.
красивом платье с
да,
черными?
Да, 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 да. Это платье я комбинировала из нескольких.
И перешили из нескольких платьев, когда.
Да. Вот это было такое персиковое, это было коричневое. Ну, что делать?
Ну, интересно получилось. Гульна потом кидает.
Ну, да, вот именно.
Хорошее платье вы отдали Клавину.
Да, так вот это. Вот, Иришка, возьмите трубку. Да, ой, давайте. Спасибо. Алло. Да, здравствуйте. Да, Яков Ильич, только мы вчера с Грановским о вас говорили. Алло. Новосибирск, надо же. Отключили. Это из Новосибирска, там по поводу Берга книга вышла. Вот тут эпопея живу. Вот у меня такие волосы были. Я еще их сохранила, пойдя в лагерь. Это ж тоже была эпопея сохранить волосы.
При всей этой гигиене.
А вот я безумно всегда страдала, эти несчастные животные. Мы подбирали там котиков, сами кушать нечего было, спасали котов. Вот рыжий.
Ага.
Алло. Яковлевич, разъединили нас. Так, что с книгой? Весь тираж, да? Угу. Так. Да. Ну, все дело в том, что лучше присылать не мне на ваш адрес, я не выхожу из дома, а с почтой будут неприятности. Лучше на адрес Грановского, он еще ходит. Он вам там пошлет наш список, вот соображение. Я думаю, что максимум надо прислать Беликову. У Беликова действующий семинар. И он по существу сможет дарить людям. Они приходят на семинар по кибернетике. Да. Угу. Да. Вот, теперь лично мне, ну, минимум 10. Вот, и вот, Яков Ильич, там вот каждому, с каждым автором, который числится у вас как автор, давал свои воспоминания, мы их попросим толково распространять этот сборник. Допустим, The Game, он распространит среди химических институтов, Грановский в университете. Адлер имеет большие связи, значит, штук там 5-10, и каждый автор будет распространять. То есть авторам вот этих воспоминаний о Берге нужно послать 5-10 экземпляров с просьбой, это и я буду их обучать, чтобы они толково распространяли этот сборник. Теперь будет столетие Налимова в ноябре. Значит, вот мы там во время столетия Налимова распространим часть сборников. И, кстати, на выставке столетия Налимова будет открыта статья Слободчикова, потому что в самом названии она написала «Геритмет, Налимов, там кибернетика». Так что вот этот сборник будет на стенде, на странице, где начинается статья Слободчикова, фигурировать на столетие Налимова. Да. Да. Да, ну, да, да, да. Вы не сможете, да? А кто-нибудь приедет, чтобы захватить часть тиража? Да, это через Грановского, послать на его домашний адрес. Значит, я думаю, штук 10 на конференцию надо выделить. Штук 10 сугубо для конференции. Вот мы узнаем окончательно через оргкомитет конференции, когда будут участники заявки свои пришлют. Доклада никто не делает из Новосибирска, к сожалению. Но мы еще фамилии участников конференции не знаем. Мы знаем фамилии докладчиков в оргкомитете. Среди докладчиков из Новосибирска никого нет. А участники вот окончательно оформятся, список заявок уже будет несколько позже. Сейчас еще их нет. Нет, мы и Грановский, и я, мы члены оргкомитета, поэтому мы лично все в курсе дела. И вам не надо тратить усилия. Ну, Слободчиковой, там, я думаю, она всем подарит русифицированным, кто живет. Я думаю, что, не зная ваших возможностей, это в районе 5-10 экземпляров. Там Слободчикова не приедет. Из Соединенных Штатов 2 человека – докладчики. Это и бывшие из группы Налимова, бывшие. Но до сих пор неизвестно, смогут ли они приехать или ограничиться только своими текстами докладов. Если они приедут, то мы из наших же ресурсов выделим им максимум от Грановского, от меня. Вот, потом же вы и позже сможете еще дослать, понимаете, у нас же какая-то и у Грановского, и у меня будет свобода действий. Да. Потому что я, к сожалению, не выхожу. Я для меня это такая...